Господу, пастырь добрый, милосердный, к отцам, наш Господь Иисус. Не называйте никого пастырем, не называйте никого учителем, не называйте никого отцом, ибо у вас один учитель, есть один отец, есть один пастырь. Иисус говорил, это Отец ваш Небесный. Аллилуйя! Слава Господу! Я сегодня возьму для рассуждения вместе с вами довольно серьезную, актуальную, важную и очень духовную тему. Я прочитаю текст, центральный текст этой проповеди, Евангелие от Луки, 6 глава, и часть 37 стиха. «Не осуждайте, и не будете осуждены». Фактически темой будет такой грех, вот, который мы можем назвать грех осуждения. Грех осуждения. Что это такое? Какие последствия, какие причины, почему он так распространен, почему он так болезнен, потому что вот это наравне с 10 заповедями написано: не прелюбодействуй, не кради, не убей, не пожелай чужого, не осуждай. Вот это мы будем так одинаково смотреть на эти заповеди, так же серьезно, как и на все 10 заповедей Ветхого Завета. Итак, само слово это, что означает само слово? «Осуждай» или «осуждение». И в словаре Ожогова есть такие объяснения. «Осуждение» – это неодобрительное мнение. Это признание плохим. И многие другие комментарии, но из многих комментариев я выбрал такое, наверное, для меня как бы самое такое обширное, точное слово, которое характеризует, что такое осуждение. И фактически, что такое грех осуждения. И такая фраза, это осуждение, это отрицательное мнение без достаточных оснований. О явлении каком-то, о человеке, о обществе у нас может быть мнение. Еще раз повторю, что это мнение. Здесь даже не говорится о годах заключения, там, о избиении плетьми. Здесь говорится о мнении, и это называется осуждение. Мы строим нашу жизнь, мы строим отношения с людьми на основании нашего мнения. Мы участвуем в этом деле, потому что у нас мнение об этом деле есть какое-то. Мы приветствуем или не приветствуем человека, мы живем с ним или не живем, мы делаем общее дело с ним или не делаем, потому что у нас есть мнение об этом человеке. И понятно, что очень серьезно, если наше мнение о человеке или мнение о этом явлении, Бог смотрит на него как на грех и называет это осуждение. И предупреждает: не осуждайте, и потом показывает ответственность за это, и не будете осуждены. И, естественно, если это продлить эту мысль, то, значит, можно так сказать, что мы имеем негативное мнение, не имеющее достаточных оснований о чем-то. И, естественно, если у нас это есть, значит, кто-то о нас или о нашем деле, или о нашей жизни имеет тоже негативное мнение без достаточных доказательств. Конечно, я слышал одного брата, который говорит, делился таким своим пастор, учитель, проповедник, говорит, что грех осуждения – один из самых распространенных грехов в мире и в церкви, в христианстве. И, конечно, вот мы об этом хотим сегодня поговорить и, может быть, даже помолиться и серьезно пересмотреть и покаяться в этом, потому что во-первых, много неправды в это приходит в нашу жизнь. Много отношений портится из-за греха осуждения, потому что о нас имеет кто-то негативное мнение, и оно неправильное, несправедливое. И они имеют о нас негативное мнение, несправедливое, потому что мы о ком-то другом имеем негативное, несправедливое мнение. И так вот получается такое как бы общество, в котором царствует грех осуждения, оно опутано этой такой паутиной отсутствия мира, отсутствия общения, тесноты духовной, для, нет возможности Духу Святому совершать свою работу, потому что это общество живет в этом грехе. И, ну, в частности, думаю, и о нашей церкви было недавно, когда мы молились о воскресном собрании, тоже было такое откровение одному сосуду, показано, что, как бы, общество людей, и вот из одних уст человека выходит, как бы, такая тонкая нить, как паутина, идет к другому человеку, от того человека идет к третьему. И потом, как бы, такой вид сверху, и, как бы, все общество это, как бы, в паутине, вот этих вот связей между собою. И получается, скорее всего, вот такая атмосфера, которая чувствуется людьми, нами чувствуется теснота. Нету атмосферы любви, простоты, понимания, открытости, потому что царствует грех осуждения. Писание об этом говорит немало, но очень противоречиво. Давайте несколько хотя бы цитат из Священного Писания выскажем, прочитаем это и посмотрим, и мы не удивимся в том, что вот эта проблема распространена, потому что она достаточно неуловима. Она очень, как эта паутина, она липкая, достаточно крепкая, но очень тонкая. Допустим, 1 Коринфянам 4:5 звучит так. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». То есть такое заявление Павла: не судите никак. То есть, как бы, вот эту вообще сферу, как бы, суда, ну, я, как я понимаю, что без которой вообще невозможно жить, мы все равно как-то должны взвешивать, что-то измерять, что-то оценивать, о чем-то как-то складывать свое мнение о чем-то. Мы не можем жить без этого. Вся наша жизнь. Стоит купить мне эту вещь или не стоит? И мы уже судим, потому что вот она не, выглядит некрасиво. Это один вариант. Дорого стоит. Вторая статья. Слишком тяжелая. Третья статья. У меня уже есть еще такая. Четвертая. Множество вопросов. Мы живем в нашем мире, в котором мы должны иметь мнение о явлении и о человеке, и о всем, что происходит. И, конечно, о нас самих. Поэтому вот как понять вот это высказывание Павла? Не судите никак. Другое высказывание того же Павла: но духовный судит о всем. Как бы, духовный человек, он занимается этим. Иоанн высказывает в Евангелии от Иоанна 7:24 такую мысль: не судите по наружности, но судите судом праведным. Как бы, слова Иисуса. Вот это, то есть, надо праведным судить судом. И вот эти вот противоречивые высказывания, они не противоречат один другому, они не исключают один другого, но, как бы, слушая вот эти «не судите никак» и «судите судом праведным», а духовный судит все-таки и обо всем судит, вот нам создается такая просто довольно сложная атмосфера. И мы понимаем остроту этого вопроса и сложность этого вопроса, и поэтому не удивляемся, что верующие люди могут быть опутаны этим грехом осуждения. То есть иметь мнение, не имеющее, мнение негативное, не имеющее для этого основания, достаточного основания. Поэтому, исходя вот даже из этих мест, что мы можем сказать? Что мнение все-таки нам нужно иметь о каждом явлении, но потому что на основании мнений мы строим отношения. В семье, в церкви, в обществе без этого невозможно. Следующее заключение, что но нам надо иметь правильное мнение. И мы грешим, если у нас неправильное мнение. Следующее заключение, что мы можем сделать, что правильное мнение иметь очень сложно и даже иногда невозможно. Как, допустим, вы понимаете вот это заявление апостола Павла, а о нем судить никто не может. Вот духовный обо всем судит, А о духовном никто не может судить. Можно ли иметь правильное мнение о духовном человеке? И следующее заключение, которое мы можем заявить, рассуждая об этом вопросе, что если мы не можем иметь правильного мнения, мы не уверены, что оно достаточно обоснованное мнение о явлении или о человеке, об обществе каком-то, то тогда лучше никакого мнения не иметь. И иногда вот такая ситуация будет самым правильным выходом, и это мы называем как бы вот это такое состояние, когда мы не можем составить мнение. То, что у нас есть, оно недостаточно обоснованное, у нас нет уверенности, что мы рассмотрели все нюансы, и поэтому мы оставляем вопрос открытым, или, как мы называем, отдаем в руки Господа этот вопрос. Господи, Ты знаешь, мы не знаем, Ты судишь обо всем, а мы не можем судить ни о чем. И поэтому отдаем в руки Твои. Довольно сложный вопрос. И я хотел бы вместе с вами подумать и сейчас посмотреть на моменты, когда, что такое все-таки праведный суд. Вот из этих трех высказываний, которые я прочитал, как бы мне более-менее поддается исследованию и размышлению вот это высказывание Иисуса в Евангелии от Иоанна 7:24. «Но судите судом праведным». И вот как мы будем стараться оценивать и составлять мнение свое о окружающих нас вещах, и это, чтобы было вот подходящим под эту заповедь. «Но судите судом праведным». Я перечислю несколько мыслей. Священное Писание нам много об этом говорит, но не обо всем я могу упомянуть. Первое – не судить по слуху. Мы все слышим, нам пересказывают, переходят. Есть верный слух и есть неверный слух. Апостол Павел пишет в послании Коринфянам, первом послании, о ситуации в церкви, и он называет, что он эту ситуацию понял по слуху. Но это был слух верный, и он называет, что этот слух был из дома Хлоина. И поэтому это был, он как бы на него оперся. На нас очень сильно влияют, дорогие, исключительно сильно влияют на наше мнение о чем-то слухи разные. Тот сказал, тот услышал, тот передал, и нас запрограммировали. И мы даже сами не знаем, почему у нас об этом негативное отношение, мнение. Даже сами не поняли, когда в нашу душу, в наш разум, в наши мысли кто-то посеял осуждение, грех осуждения. Дальше, следующая мысль из Писания. «Не судите по наружности». То есть очень влияет на нас поверхностность этого вопроса. В любом вопросе есть внешняя оболочка, обертка, коробочка, в котором находится что-то внутреннее, какое-то содержание. И вот нам представили этот, мы увидели, и сразу у нас выразилось мнение об этом. Очень часто оно бывает неправедным и толкает нас на грех осуждения. О Иисусе Христе в книге пророка Исаии 11:3 сказано: «И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела». Вот это страх Господен, исполнение Духом Святым о нашем Господе, это о нашем Господе говорится. Он тоже имел уши, и он много чего слышал. Он имел глаза, и он много чего видел. Но мнение об этом не исходило из этих вещей. Оно исходило от Духа Божия, от того, что он видел, имея страх Господен. Итак, следующее наставление. Чем характерен праведный суд или праведное мнение о чем-то? Не по внешним очам нашим и не по слуху ушей наших. Третий момент, тоже Писание говорит, что значит судить праведным судом? Это начинать с себя. Судить себя. Сталкиваясь с явлением или с человеком и почувствовав от этого соприкосновения какую-то боль, что-то неправильное, негативное, первый вопрос мы должны задать себе. А я? Иисус это выразил следующими словами. Лицемер. вынь прежде бревно из твоего глаза. Это тоже серьезная такая, серьезный инструмент для суда. Мы можем видеть недостатки других, своих их не можем не видеть. И чем больше наши недостатки, тем мы больше видим недостатков других людей. Если в нашем глазе бревно, мы будем видеть сучок в глазе брата своего. Это закономерность. Итак, всегда оглядываться на себя. Как апостол Павел в другом, наблюдая за собою, чтобы наставляйте друг друга, каждый наблюдая за собою, чтобы не быть искушенным. Это признак праведного суда. И результат праведного суда, потому что есть суд, а есть осуждение. Как бы суд – это процесс, осуждение – это результат. Суд – это как человек мыслит и разбирает это дело, и осуждение, результат, к которому он приходит, то есть мнение, у него сложилось мнение об этом явлении, вот по этому результату его размышлений. Он где-то услышал какой-то слух, он посмотрел внешние какие-то признаки, он думал о другом, а о себе забыл подумать. Следующее, тоже признаки праведного суда. Мы потом все эти вещи постараемся увидеть в некоторых библейских примерах. Это выслушать человека, если это речь идет о человеке, или о его деле, или об этом обществе, в котором у нас может быть неправедный суд и грех осуждения, выслушать. Иоанна 7:51 написано: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушает его и не узнает, что он делает?» Это даже в израильском суде, это даже в мирском суде, это никогда не принимается решение. Даже в советское время, когда был суд тройки, и то они не решали судьбу человека даже без тройки. Три человека решали, казнить или помиловать. Но они тоже говорили человеку: расскажи, что ты там сделал, расскажи, как ты понимаешь. Пытались переломать, перевоспитать. Но они были способны выслушать человека. И неправедный суд, конечно, он этим тоже отличается, что не спросили, не говорили и осудили. И согрешили. Следующий момент праведного отношения к событию или к человеку – это иметь в сердце желание и намерение простить, а не осудить. То есть всегда позитивный подход к этому делу. Да, мы что-то увидели, да, мы что-то услышали, да, мы что-то прочитали, мы с чем-то столкнулись. Отвратительно, негативно. Вызывает у нас агрессию какую-то или негативное отношение, но сразу мы проверим себя. Что мне хочется сделать? Погубить или помиловать? Осудить или понять? И это тоже показывает наше состояние нашего сердца перед Богом. Какая мысль первая возникает? Как найти оправдание? Как найти выход? Как это объяснить? Как это понять? Не может быть. Может быть, этот человек... Может быть, я не понял что-то, может быть, мне неправильно пересказали, может быть, я вообще сам в таком плохом состоянии духовном, и поэтому мне все кажется, вокруг все негативно. Господи, помоги мне. У нас сразу все ясно. Сразу казнить и так далее. Это тоже показывает нашу способность вершить суд и способность грешить грехом осуждения. И последнее. Высказывание на эту тему – это чтобы нам иметь правильное мнение о вещах или явлениях, или о людях. Нам надо быть духовным человеком. Просто быть зрелым, духовным, похожим на Иисуса Христа, исполненным Духа Святого человеком. Духовный судит о всем. Вот это известно нам высказывание апостола Павла 1 Коринфянам 2:15. Итак, хотелось бы еще вникнуть в этот механизм. Почему? Почему так сложно? Почему так многие поражены этим грехом? Почему так сложно разобраться? Почему так много у нас неприятелей? Я уже не говорю о врагах. Потому что если мы имеем мнение о человеке или о обществе, негативное мнение, мы согрешили против него грехом осуждения, мы не можем иметь это, с этим человеком открытое сердце, общение, мы не можем вместе с ним молиться. Будет преграда. Если это между мужем и женой, то Священное Писание призывает, чтобы вам не было препятствия в молитве. Решайте этот вопрос, выясняйте, кайтесь. Почему так сложно? И первая причина, почему так сложно разобраться, это то, что нам очень легко найти ответы на вопросы, кто, что, где. Мы можем легко очень понять, сколько. Но очень трудно понять, почему. Найти ответ на вопрос «почему?». И иногда даже невозможно найти ответ на этот вопрос. Почему там он сколько вот так поступил, так сказал, так сделал, так понимает, так верит, так молится, так пророчествует, так проповедует? Почему? А без ответа на почему любой суд, любое мнение будет неправедным. Никакой, ни человеческий, ни государственный, и тем более, если церковь – это столб утверждения истины, если она не знает, если человек не знает, почему, мы не имеем права ставить мнение о этом или о другом. А это сложно. Как написано, что только один Бог знает, потому что сердечные намерения, они в темноте, в тайне, и только Бог. И поэтому я опять вспоминаю это высказывание апостола Павла, что «не судите никак». До времени, потому что придет Господь и осветит скрытые во мраке. И когда будет понятны намерения сердечные, тогда можно поставить и мнение об этом вещи. Пока не знаешь намерения сердечные, или сам человек, допустим, не объяснил, не сказал, и мы видим, что он истину говорит, или каким-то образом Дух Божий, или какие-то обстоятельства жизни, они открывают и дают нам ответ «почему?». И если это «почему?», оно не соответствует слову, оно непонятно, оно осуждается Богом, мы можем сказать, да, это плохо. И вторая сложность, почему грех осуждения довольно распространен и опутывает верующих, это основание суда. То есть для того, чтобы определить, надо иметь инструмент определения. Чтобы взвесить, надо иметь весы. Измерить, надо иметь линейку. Допустим, когда прокурор решает, что это такое и сколько оно стоит, наказание, у него есть статья закона, статья от 5 до 10 лет. Если, допустим, начальник отдела кадров, он принимает человека на работу и решает, нам не надо или нам надо, у него есть определенный каталог требований, свойств, какой им работник нужен, с каким образованием, какого возраста, на каких условиях и так далее. Ему как-то понятно. А на каком основании нам составлять мнение? Какие у нас бывают основания? На что я опираюсь, когда я решаю, это хорошо или это плохо? И здесь есть два выхода. И в этом наша сложность. И в этом наша проблема. Первый выход – это мы сравниваем себя. Мы ставим себя на место этого человека. Мы говорим, я бы так не поступил. А я по-другому понимаю. А я по-другому верю. А я по-другому молюсь. Правильно это? Достаточно ли это? Основательно ли это? Апостол Павел об этом говорит в 2 Коринфянам 10:12, следующее такое размышление. «Мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно». То есть нам, другими словами, не очень рискованно, очень опасно судить о явлении или о человеке по себе. Неразумно. Неразумно. И вторая сложность в этом заключается, то есть, или второе основание, которое, в принципе, можно сказать, правильное основание, которое нам дается для суда, вот этот кодекс, вот эта линейка, да, вот эти весы, которые мы можем что-то измерить, это Писание, Священное Писание. И, конечно, чаще всего мы, как верующие люди, наученные, мы так и говорим. Все должно быть по слову. Что это такое? Это же не по слову. А это что такое? А это тоже не по слову. Значит, плохо. Значит, зло. Значит, мы это исключаем. Но правильно, практически это есть нашим единственным фундаментом и мерилом наших судов, рассуждений и решений является Писание. Но здесь есть еще одна серьезная загвоздка, которая еще дает нам понять сложность даже вот этого пункта. Оказывается, дело в том, дорогие, что мы измеряем, когда мы говорим, все должно быть по слову, мы опираемся не на Слово Божье, а мы опираемся на наше понимание Слова Божьего, на наш вариант понимания Божьего Слова. Я так понимаю Божье Слово, и поэтому то, что сейчас происходит, не соответствует моему пониманию Божьего Слова, и поэтому оно такое или другое. И поэтому так часто мы сталкиваемся с этим постоянно. Что такое? Это же не по слову. А где так написано? Ну, вот там написано. Разве там так написано? А где так написано? И в конце концов мы приходится нам объяснять, что я так понимаю, что вот так написано, и поэтому по моему пониманию этого написанного, вот это мы так рассуждаем и так принимаем или осуждаем. И в этом сложность. А посмотрите, как Писание на эту тему нам говорит. Как вот это нам понять? Павел Филиппийцам 3:16 говорит: «Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, и по тому правилу жить». Значит, как бы получается так, что люди находятся на разном уровне духовного развития. Каждому человеку дана своя мера познания, опыта, жизни. Человек по-разному переживает и понимает Священное Писание. И что самое главное, дорогие, Господь дает ему на это право. Вот это местописание, оно показывает, что человек, он так понимает, настолько ему дано, так ему открыто. И Господь говорит: вот так вот и понимай, и так живи. А я же чуть-чуть по-другому понимаю, а я же немножко старше, я немного опытнее, я много более духовный человек. Оно не соответствует с моим пониманием. И если не соответствует с моим пониманием, значит, мы можем осудить это как что-то отрицательное, негативное и согрешить грехом осуждения. Представляете, насколько тонкие вещи? Представляете, насколько опасные вещи? Насколько требуют они от нас страха Господня, можно так сказать. Или всех вот тех качеств, о которых показан нам пример Иисуса Христа. «И почиет на нем Дух Господен, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела». Именно поэтому так Писание говорит нам довольно строго, что вот судья стоит у дверей. Что ты судишь другого? Что ты судишь чужого раба? Пред своим господином он стоит или падает. Если ты судья, то ты не исполнитель закона, а судья. Единый судья, могущий спасти и погубить. И как раз оно вот поэтому, дорогие, что даже сравнивая человека с себя, с собой, мы можем ошибиться и согрешить. Сравнивая даже человека с Писанием, мы можем ошибиться и согрешить, потому что его понимание не соответствует нашему пониманию. И это еще совсем не значит, что наше понимание соответствует тому, что Бог в это вложил, как Бог это понимает. И Бог со своей стороны, Он смотрит на мое понимание Священного Писания и говорит: как понимаешь, по такому правилу живи. Он смотрит и на того человека, который ему столько дано, больше, может быть, или меньше, чем мне. И Господь говорит, вот такому правилу поступай и живи. А мы между собой друг друга осуждаем, потому что у того такое, а у меня такое. И опутываем жизнь нашу этой паутиной греха. Несколько примеров Священного Писания, которые покажут нам еще сложность и опасность и ответственность вот таких вот переживаний, которые случались со святыми. Первая – это история Иисуса Навина 22:11-13. «И услышали сыны Израилевы» Иисус Навин 22:11-13. «И услышали сыны Израилевы, что говорят», то есть слух дошел до сынов Израиля, «говорят, вот сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манассина соорудили жертвенник в земле Ханаанской, в окрестности Иордана, напротив сынов Израилевых. Когда услышали сие сыны Израилевы, то собралось все общество сынов Израилевых в селом, чтобы идти против них войною». Дошел слух, верный слух. Вот эти 2,5 колена построили жертвенник. Грубейшим образом нарушив заповедь Божью, которым было сказано, что не строй нигде больше жертвенник. Один только жертвенник, там только поклоняйся, на том одном месте, на котором Господь изберет, там можешь приносить жертвы. А здесь возмутительно. Только отошли, только-только закончили завоевание земли и распределили земли, и уже такой грубейший грех. Возмутительно собрались, вооружились идти на войну. И если бы на самом деле они были люди, не умеющие судить судом праведным, они бы и уничтожили бы эти 2,5 колена. Но им хватило мудрости послать послов, выслушать. И им было объяснено вся сущность этого возмутительного греха. Построили жертвенник. Были открыты мотивы этого. Зачем? Был дан ответ. Почему? Вот этот сложный ответ. Почему? Им был дан ответ, что мы построили жертвенник не для жертвоприношений. И никто там не будет приносить ни одной жертвы. Мы построили для того, чтобы это было в память о том, что мы с вами один народ, и мы с вами одному Богу служим. И наши сыновья имеют право перейти на ту сторону Иордана, к вам, и приносить жертвы тому же Богу, что и вы. Был совершен праведный суд. Они были оправданы, прославили все Бога за это дело. Второй пример – это 1 Царство 1.14. «И сказал ей Илии, доколе ты будешь пьяной, вытрезвись от вина твоего». И в ответ эта вот обиженная, которую везде все обижали, женщина, и в семье ее били. И как бы от Господа она получила такую долю тяжелую. И тут еще священник, Божий человек, посчитал ее негодной женщиной. И она говорит, не считай меня негодной женщиной. У него создалось вот такое мнение об этой стоящей там где-то вдали женщине. Это негодная женщина. Во-первых, она пьяная. А во-вторых, знаете, как человек часто судит по себе, по своим обстоятельствам, по своей жизни он судит. И он мог вполне прикинуть, что эта женщина пришла к ее сыновьям. Его сыновья блудят с женщинами, приходящими в скинии. Женщины иногда сами приходят туда. И, может быть, делают вид такой, что как привлечь к себе этого священника, обратить на себя внимание. Вот так вот, таким поведением каким-то молятся, делают вид какой-то. И он увидел в этом, подумал, еще одна пришла. И, в общем, был готов выгнать ее. Очень страшное мнение. На опыте своего, по взгляду очей и по слуху ушей. Но, слава Богу, что у него хватило мудрости, чтобы выслушать ее. И то осуждение, которое он уже сложил в сердце, если бы он с этим остался, осуждением, конечно, был бы грех, оно не осталось. Он ее благословил. И Господь услышал эти благословения и защитил эту женщину. И последний пример, новозаветный пример, Деяния апостолов 11:2-4, ну, один из этих стихов прочитаю. «И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря, ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». Это был серьезный упрек со стороны Иерусалимской церкви к руководителю, к одному из лидеров, одному из апостолов Петру. Это означало то, что если ты нечист, и тебе надо очиститься. Я не знаю, какая там должна была бы с их стороны процедура этого очищения, что он ел с язычниками и вместе с ними общался. Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними. Значило ли это, что он просто не может быть уже какое-то время нести служение, ему надо пройти какие-то процедуры и так далее, не знаю. Но осудили, услышав, по рассказам, и дошел верный слух для них, что Петр точно был там, в доме Корнилия, он точно там общался с ними, он точно вместе с ними ел. Плохой. И опять-таки, слава Богу, дорогие, что не по слуху ушей и не по взгляду очей, а суд был справедливый. Они позволили Петру высказаться, позволили ему оправдать свои понимания, свое поведение. И, выслушав его, результат был сделан правильный. Они приняли правильное мнение об этом его поступке. Он правильно сделал, что пошел в Корнилию. Господь был с ним там. Это нельзя назвать зло. Это не было нарушение ничего, ни Ветхого, ни Нового Завета. Господь это подтвердил, излив Духа Святого на них, как и на нас прежде. И таким образом открылось новое откровение, удивительное откровение, которое до этого момента было закрыто, потому что они понимали Писание. Как я говорил, что мы судим по Писанию, но не по Писанию, а по нашему пониманию Писания, о которое может быть ограничено, оно может быть частично, оно может быть ущербно. И по их пониманию Писания Петр согрешил, но по Божьему Слову он не согрешил. И это было потому, что было разрешено и было выяснено, и апостолы были предостережены от этого греха осуждения, создать негативное мнение без достаточных оснований. Итак, делая вывод и завершая это слово, дорогие, что я хотел бы вам сказать? Может быть, немного, даже просто некоторыми высказываниями Священного Писания можно подвести такие итоги. Их Павел даже подводит. Римлянам 14:13 сказано так. «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну». О себе будем заботиться. Конечно, я тут только вот в этих всех ситуациях я касался только сторону судьи. Я не касался стороны как бы подсудимого, того человека. Но вот здесь Павел касается эти обе стороны. С одной стороны, он говорит, что не судите никак никого, не судите друг друга, братья. А вторую сторону показывает, а вы, те другие братья, которых судит кто-то, не подавайте повода к преткновению и соблазну. И второе место Филиппийцам 3:17. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас». Павел пишет о себе и вот с таким великим дерзновением, что вот чтобы разобраться во всем, что, как происходит, почему одни так, почему другие так, те учат, те так поступают, а где же все-таки? Ну, не сокрыто, не открыто для нас еще полностью Писание. И не может он, мы не можем в совершенстве понимать Писание. Тогда на чем нам тогда судить? Как нам на что опереться? На самих себя? На мое понимание Писания? И Павел предлагает, что смотрите, или другими словами можно так, старайтесь сами судить себя. Старайтесь не ожидать, чтобы кто-то о вас начал мнение складывать, чтобы исправить вас. Предупреждайте это. Заботьтесь каждый о себе. Не давайте повода к преткновению, к соблазну. Сами кайтесь, сами смиряйтесь, сами ищите Господа. И не давайте повода человеку грешить грехом осуждения в ваш адрес. И смотрите на духовных людей. Как Павел говорит, смотрите на меня и поступайте по образу, который имеете в нас. Другими словами, у нас как бы нету сейчас таких образов. Для нас образ является написанный образ Павла. И, может быть, в каком-то степени мы можем как бы доверять духовным людям в церкви, людям, которые, может быть, мы доверяем и понимаем, и чувствуем, что это люди духовные, зрелые, и с ними, может быть, советовать, на них посмотреть. Если они проявляют осторожность, если они где-то там молчат, если они не торопятся, зачем нам, зачем вам, зачем мне создавать мнение, негативное мнение, которое не имеет достаточно оснований, и попасть под самим под осуждение. И о нас точно так же. Кто-то создаст свое мнение, не имея достаточных оснований. И такая вот сеть греха осуждения покроет общество Божье. И теснота Духу Святому, общению, радость, свобода и мир будут ущербны, будут поражены. Пусть Господь поможет нам об этом поразмышлять. Я приглашаю вас об этом помолиться. Давайте мы встанем.